«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, друзья! Участник еще один диалогов Алексей Осин в студии «Радио Спутник» и доктор политологических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Давайте начнем с встречи между президентами России и Беларуси. Они, в общем, достаточно часто происходят, особенно в наше непростое время. Но вот тут вторая за неделю на полях саммита глав стран ОДКБ они беседовали и общались, да, и теперь вот такая встреча тет-а-тет в резиденции Путина Бочаров-Ручей. Сам факт того, что попросил, видимо, Александр Лукашенко такой вот аудиенции, такой беседы, он о чем говорит? О чем
может... Ну, сейчас у Беларуси важнейшее значение для Российской Федерации, в особенности в свете проводимой специальной операции на территории Украины. И можно только ужасаться, да, если вот мы представим себе эту спецоперацию, если бы у нас не было надежного союзника в Беларуси, мы бы просто, конечно, понимаем, что мы бы могли ее провести, но было бы значительно сложнее, и все северное направление для нас было бы наверняка недоступно в тех масштабах, в которых доступно сейчас. Это первый вопрос. Второй вопрос, конечно, это все более быстро продвигающаяся интеграция между Россией и Белоруссией, и это тоже прекрасно, потому что создает основу для взаимодействия подобного и с другими странами, которые могут быть заинтересованы в углублении своих взаимоотношений с Россией, потому что сейчас становится все более очевидно, что будущее за такими интеграционными объединениями, и Россия будет одним из центров мирового притяжения и экономического, и военно-политического, и поэтому вот тот формат взаимоотношений, который сейчас у нас будет с Белоруссией, он фактически станет моделью, которую мы сможем в дальнейшем распространять и на другие государства, которые будут в этом заинтересованы.
Ну, недаром Александр Лукашенко вслед, может быть, за многими назвал нынешнюю ситуацию временем возможностей, какого рода, ну, наверняка разнообразные, экономические, политические и так далее. В этой связи он тоже еще произнес несколько слов об импортозамещении. В каком плане Белоруссия здесь, может быть, полезна России или, наоборот, все-таки Россия более полезна для Белоруссии?
Здесь, конечно, сказать очень сложно. У Беларуси есть потенциал, мы о нем прекрасно знаем, это и в сфере сельского хозяйства, и промышленности. Ей удалось сохранить многие достижения еще советской эпохи и модернизировать их в значительной степени. Ну, здесь, конечно, предполагать, что можно за счет ресурсов одной только Беларуси, допустим, заместить для нас импорт, который до этого осуществлялся из стран Европейского Союза, достаточно проблематично. Ровно так же, как Беларусь не может заместить товарный рынок в там 300 миллионов людей, как минимум, которым мы пользовались. Но это не значит, что объединение наших потенциалов, наших ресурсов не может привести к тому, что мы совместными усилиями не можем открыть для себя новые рынки в тех частях света, в которых мы до этого просто не работали. И то, что касается импортозамещения, мне кажется, здесь, ну, это такое субъективное пожелание, что ли, чтобы мы под импортозамещением не пытались понимать замену одного импорта другим импортом, потому что это, конечно, импортозамещение европейское, но если оно полностью будет замещено китайским, индийским, иранским, каким угодно, турецким, там, другим импортом, то мы своих структурных, важнейших институциональных проблем в экономике не решим. То есть я бы все-таки хочется надеяться, что когда мы говорим об импортозамещении, мы имеем в виду собственное производство, и, по крайней мере, по важнейшим отраслям, конечно, одна страна не может производить все, что употребляет, и даже Северная Корея, которая твердо стоит на идеях Чучхе, тем не менее, вынуждены импортировать целые группы наименований товаров для потребления собственным населением. Но, по крайней мере, важнейшие отрасли, важнейшие сферы потребительские, я думаю, мы вполне в состоянии и должны обеспечивать самостоятельно.
Ну, тут ведь какие моменты могут быть? Белоруссия довольно сильная державы по части машиностроения, конечно, того же самого, и те, может быть, заказы на какие-нибудь комплектующие, которых мы теперь лишены в силу санкций разнообразных, они могут, в принципе, по идее, поступать из Белоруссии, насколько это возможно.
Ну, что-то мне подсказывает, что Александр Григорьевич Лукашенко не упустит возможности для того, чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, поэтому за него переживать точно не приходится. Я думаю, что Белоруссия в данном случае найдет возможность для применения и собственной промышленности, и собственных производств для того, чтобы заместить тот потенциал, который европейский, который с нашей территории ушел. И плюс, знаете, в Белоруссии уже достаточно давно был так называемый параллельный импорт, который у нас в настоящий момент будет развиваться. Я помню, что когда сам был в Минске, видел что-то наподобие магазинов Zara, но которые назывались чуть-чуть по-другому, но продавали одежду из магазинов Zara уже тогда, да, там, я не знаю, сколько лет, 6-7 назад.
Да мы это тоже проходили, там, Абибасы, Адигусы,
конечно,
там
да,
всякие.
Да. Ну, тут речь о том, что это не подделка Zara была, то есть это официальные товары Zara, которые просто продаются в магазине, который называется не Zara, там, условно. Угу. Вот, видимо, мы сейчас скоро будем познавать радости вот, использования таких технологий, видимо, будем опираться на опыт наших белорусских товарищей.
Ну, дружить-то мы будем. Единственный вопрос, у нас с ними еще были такие какие-то молочные войны. Как вы считаете, вот их вероятность сейчас станет больше, меньше, исчезнет?
Конечно, сложно сказать, предсказывать, что конкретно будет, но очевидно, что все эти недопонимания, они носят не политический характер.
Разумеется.
То есть это сугубо хозяйственные вопросы, которые, я думаю, и в советское время могли между отдельными республиками вставать, и тем более, когда это два независимых государства с собственным экономическим и хозяйственным комплексом, то, конечно, понятно, что каждый из них заинтересован в том, чтобы подороже продать, либо подешевле купить и создать максимально выгодные условия для себя. Но когда речь идет о более углубленной интеграции, многие эти вопросы начинают отпадать, потому что когда в конечном счете мы, возможно, когда-нибудь придем к более интегрированным бюджетом, допустим, тратам, налоговым сборам и прочим вопросам, тогда, в общем-то, эти вопросы будут отпадать сами собой в какой-то момент.
Александр Григорьевич часто отличается тем, что он себе в высказываниях позволяет несколько больше свободы. Владимир Владимирович, он более осторожен, он всегда, так сказать, как-то пытается держаться в неком русле. А вот на этот раз Лукашенко сказал о вероятности расчленения Украины и о том, что Польша и НАТО могут принять в этом участие. Это он проговорился, действительно такая вероятность существует, как бы вы ее оценили?
Я думаю, вот если отвечать на вопрос насчет именно расчленения Украины, даже если такая вероятность мала, я думаю, нам необходимо сделать все для того, чтобы именно так дело и обстояло. Потому что как только западная часть отойдет Украины, Польши, НАТО или кому угодно, надо понимать, там у нас поддержки такой, какая у нас здесь на юго-востоке, Украины, конечно, нет. Надо понимать, что если мы встречаем еще где-то вот эти бандформирования, группировки нацистские на территории восточной, юго-восточной Украины, они каким-то образом туда проникли, пытались работать на этой территории, то на Западе они укоренены до такой степени, что, конечно, колоссальная разница. И мое мнение, что вообще было бы прекрасно, если бы с этими бандеровцами и группировками неонацистов разбирались поляки, у которых симпатии к ним еще меньше, чем у нас, как минимум, и по отношению к которым ненависти у вот этих группировок должно быть, по крайней мере, не меньше, чем по отношению к России и к русским. Это первый вопрос. Второй вопрос заключается в том, что если Запад Украины отходит одному государству, то говорить о том, что Восток, Юго-Восток, другие территории не могут отходить третьему государству, мне кажется, никто уже не сможет. И очевидно, что, мне кажется, мы могли бы быть очень заинтересованы в том, чтобы украинская государственность просто на официальном уровне перестала быть дееспособной, чтобы для всего мирового сообщества было очевидно, что такого государства, как Украина, больше не существует. Есть Запад, который контролируется Польшей, есть, значит, Крым, который давно уже находится в составе России вместе с Севастополем, есть две народных республики, которые признанные со стороны Российской Федерации, есть территории, которые могут отойти напрямую Российской Федерации. И вот в этом случае уже сам по себе вопрос какой-то там территориальной целостности Украины, обеспечения нерушимости ее границ и так далее, он будет... Ну, примерно настолько же актуален, как, скажем, территориальная целостность Австро-Венгерской империи Габсбургов там, или что-нибудь вот подобного рода. То есть это позволит сделать из Украины географический термин и не более того, без политического содержания.
Но вы же понимаете, что если вспоминать историю пленения в Мариуполе азовцев, да, то что это будет представлено совершенно по-другому. То есть даже прошло уже там достаточное количество времени, дней 5, после того, как это случилось, и все равно там говорят, что это какая-то, так сказать, эвакуация, что сейчас всех обменяют, что сейчас все будет, все под контролем и так далее. И я в этой связи очень даже удивлен, как приняли на ура просто президента Польши, особенно после того, как он сказал, что у нас все, границы не будет. Более того, Украина готова принять закон, согласно которому поляки будут иметь возможность занимать государственные должности, насколько я понял. То есть пока этого еще нет.
Вот. Будет.
Как это можно совместить с этими, ну, достаточно там серьезными заявлениями и энтузиазмом по поводу собственной незалежности или независимости, как они говорят?
Ну, и, знаете, очень часто приходится мне на этот вопрос отвечать, и больше всего его мне задавали вот различные журналисты из британских информационных агентств, у которых, ну, очевидно, что есть какая-то методичка по вопросам, значит, так называемым русским пропагандистам. Типа, вот что спрашивать человека для того, чтобы показать якобы несостоятельность его позиции в глазах западной аудитории. И один из этих вопросов каждый раз, каждый журналист задал, говорит, почему Россия считает, что она может принимать решение вместо суверенного государства, которым является Украина. А речь шла о том, что Украина не должна вступать в НАТО. Каждый раз говорили, а почему это вообще решает Россия, есть ли Украина независимое государство? И я каждый раз спрашивал, я говорил, хорошо, давайте допустим, что этот тезис верен, что Россия не может принимать решение вместо суверенных государств. Тогда, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, как в суверенном государстве заседание правительства может проводить вице-президент Соединенных Штатов Америки? Как это возможно? Потому что Джо Байден проводил заседание правительства. Каким образом может так быть, что потом этот вице-президент публично говорит, что они хотели, значит, запустить проверку в отношении фирмы моего сына, и я уволил этого генпрокурора и называет его сукиным сыном.
Вот так, но там так не то, что публично, это же разговоры были, телефонные переговоры, они были...
Нет, я видел вот видеозапись во время, да? Которой, да, он со смехом совсем это говорит, и это так с юмором достаточно воспринимает. То есть говорить о том, что вот это государство является независимым, конечно, смешно. При этом я уже не буду вдаваться, знаете, в политико-философские содержания, там, что такое быть независимым, что такое суверенитет. Здесь очевидно, что имеет место внешнее управление. И когда западные коллеги наши говорят о независимости Украины, они имеют в виду независимость от России. Что Украина должна быть зависима от кого угодно, но только не от России. И никаких связей с Россией у нее быть абсолютно не должно. Поэтому дальше встает вопрос, от кого она должна быть зависима, кто должен ей управлять. Конечно, понятно, что в конечном счете Соединенные Штаты Америки являются главным бенефициаром. Но просто Соединенные Штаты приняли достаточно давно практику работы в различных регионах мира посредством своих прокси. То есть они для этого региона предпочитают работать посредством Польши. Где-нибудь в Средней Азии, на Ближнем Востоке, для них первоочередной будет Турция, и это будет их прокси вот в этих регионах. Но здесь это Польша, поэтому каждый раз, когда Украина будет совершать маневр на Запад в большей степени, она в большей степени будет впадать в зависимость от Польши. Другого сателлита, другого прокси в этом регионе США пока что не предусматривают. Где-то еще Литва прикладывает свои усилия, но в первую очередь это Польша. Ровно так же, как на Южном Кавказе или в Средней Азии, любое государство, которое будет пытаться отходить от пророссийского вектора и думать, что оно приобретает вектор прозападный, это на самом деле будет протурецкий вектор, вне зависимости от того, какие у вас отношения с этим государством. Вот ярчайший пример – это Грузия, которая отошла от таких нормальных исторически сложившихся отношений с Россией, и в первую очередь это вылилось в огромную зависимость от Турции.
Ну, я в данном случае чуть-чуть не об этом, хотя крайне интересны ваши мысли на сей счет. Я говорю о том, как уживается у самих украинцев энтузиазм по поводу вот этого закона и вообще желание его принять с таким же энтузиазмом, порой, так сказать, несколько даже таким под сажитацией, да, о мыслях о собственной независимости. Вот как это вместе живет?
Ну, вот ведь вся эта идеология, она достаточно противоречит сама себе, у нее исторических обоснований очень мало, потому что если исходить из такой рациональной логики и пытаться найти рациональное содержание у всего, что происходит на Украине, то можно по меньшей мере сойти с ума, потому что Украина в нынешних границах является прямым следствием политики России. Ну и не только большевиков. До этого мы, как Российская империя, присоединяли территории. Большевики из-за этого создали национальное государственное образование. Сейчас они ненавидят большевиков, которые их же создали. Знаете, у меня был вот однокурсник в аспирантуре, поляк, который все время шутил. Он говорил, я считаю, что в Варшаве самый большой памятник должен стоять Сталину. Я говорил, почему? Он говорил, потому что если бы не этот человек, у нас бы такой границы вообще в жизни бы никогда не было. И то он нас вот такими сделал. Поэтому мы неблагодарны, надо ему памятник поставить. Вот вы больше всего ненавидите большевиков, при этом эти большевики вас такими и создали, и эту границу они же вам и начертили. Поэтому тут искать рацию в том, что делают власти на Украине, конечно, достаточно бессмысленно. Я уже не говорю про экономику, которая, конечно, в значительно большей степени выиграла бы от интеграции с... будет это Евразийский экономический союз или просто двусторонние отношения с Россией. Понятно, что для нее это было бы максимально выгодно. Что касается ее безопасности, для Украины самый короткий путь к обеспечению собственной безопасности был также интеграция с Россией и вхождение в единое военно-политическое пространство. Они предпочли другое. Вот, пожалуйста, вам примеры того, когда вы сделали выбор в пользу другого блока, в данном случае западного, вы сами себе ответьте на вопрос, ваша жизнь стала безопаснее или опаснее? Она стала опаснее. У вас на территории вашей страны сейчас проводится спецоперация, вы можете быть уверены, что это Россия специально сделала, еще что-то. По факту вы не смогли обеспечить собственную безопасность. Ваши шаги оказались провальными, если вы пришли к тому, где вы сейчас находитесь. Ваша экономика сейчас находится в разрушенном состоянии. И все, что вы обещали собственному населению, ничто из этого не сбудется. А все эти мифы, сказки и россказни про то, что мы сейчас попадем в Европейский Союз, нас сейчас возьмут в НАТО. Я не знаю, сколько еще времени должно пройти для того, чтобы... Мне кажется, население это уже понимает, а руководство это знает давно. Но вот эта мифология, что Европейский Союз и НАТО спят и видят нас в этой организации, ну, ответьте себе на вопрос, почему вас до сих пор не приняли в Европейский Союз? Почему все время вам выдвигают новые условия, новые сроки? Говорят, что обязательно-обязательно примем, но не сейчас, чуть позже, потому что вы нужны им не там. Вы нужны им с оружием в руках, воюющие против русских, для того, чтобы нанести ущерб, урон нашему государству. Другого смысла в вашем существовании для этих блоков нет. И все эти там слезы на глазах, флаги на плечах европейцев, которые якобы сильно переживают за Украину, они все закончатся ровно в тот момент, когда вы перестанете быть нужны в качестве такой небольшой мины под Россией, которая могла бы нам нанести какой-то урон и какой-то вред.
Ну да, та же история с Мотор-Сичью совершенно невероятная, да. Равно как и до этого история с болгарским Южным потоком, когда страна вопреки, абсолютно совершенно вопреки собственным интересам, да, отказывается от выгоднейшего предложения контракта, ну, по требованию кого-то, да, нет, вот вы это не делаете, у нас свои интересы. Действительно, есть такая ситуация, но я думаю, что мы к украинской тематике-то вернемся через пару десятков секунд.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 951 05 66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. +7 968 766 33 11.
Но мы уже упомянули фантасмагорическую ситуацию с обменом и с пленом, я уж не знаю, который трактуют совершенно иначе, на Западе. На Западе вообще замолчали. Угу. В Украине тоже, кстати говоря, даже почти официальная есть рестрикция, что, дескать, эту тему мы не упоминаем. Она как-то вот существует. Президент сказал, сказали нужные люди, а теперь мы молчим, и никто, по сути, не знает ничего. Я просто иногда слушаю беседы простых украинцев в чат-рулетке, они вообще не в курсе, что происходит. То есть многие вообще не знают. Но это обыкновенные люди, поэтому там потасовок-то нет. Вот, но все равно тема Виктора Медведчука, который может стать обменным фондом, и якобы в России очень хотят его видеть в обмен, так сказать, на кого-то из азовцев, она продолжает жить. То есть сначала лидер новой фракции ЛДПР Леонид Слуцкий об этом говорил, теперь вот пришлось объясняться Пескову и потом самому Слуцкому. Знаете, тут интересный момент какой, что очень бурная реакция сразу людей, потому что как-то вот просто на уровне отторжения и какой-то аллергии такой сильной.
При том, что они даже не сказали, что мы совершим этот обмен. Они сказали, ну, такое решение будет приниматься не нами, есть кто может... То есть они просто не исключили эту вероятность, и сразу такая реакция. Я думаю, что это очень положительный сигнал, который ярче любых социологических опросов демонстрирует, что российское гражданское общество, граждане нашей страны решительно поддерживают спецоперацию и те задачи, которые поставил президент. И отдельные представители политической элиты, которые могут по каким-то соображениям думать, что более компромиссные какие-то варианты или уступки здесь возможны, они будут все в большей степени сталкиваться и наталкиваться на решительное отторжение подобных подходов со стороны граждан страны. И в этой связи у президента есть вот своя собственная огромная, большая планка такая заданная им легитимности среди населения, которая ему позволяет рассчитывать на то, что спецоперация в спокойном режиме в долгую будет проводиться не для популистских каких-то шагов, не для символизма пустого, а для того, чтобы добиться тех целей, которые он поставил, минимальными жертвами и минимальными издержками со стороны России. То, что касается вот самой этой реакции, мне кажется, это причина в том, что атмосфера очень накалена у населения. Восприятие тех событий, которые происходят сейчас на Украине, оно очень живое, то есть люди это воспринимают очень близко к сердцу, воспринимают это очень искренне. И когда они видят вот этих боевиков с Азовстали, которых мы взяли в плен, они ждут, что любой человек, которого об этом спросит, скажет, что ни о каком обмене речи идти не может, что только вопрос в том, они будут сидеть пожизненно или их в Донецке расстреляют там, в рамках применения смертной казни, на которую нет там моратория введенного. Вот для них выбор должен быть между этими двумя сущностями. А вот в этих условиях ни одно из тех официальных лиц, которые я слышал комментарии, которые вызвали острую реакцию, я на самом деле не слышал, чтобы они сказали, что я считаю, что нам нужно его обменять, скажем, на Медведчука. Нет, позиция была такая, что может обменяют, может нет, это не я решаю, вот есть там, дескать, органы и лица, принимающие подобные решения. Но даже такой комментарий вызывает такую острую реакцию. Вы представьте, какова она будет, если такое решение, скажем, будет принято. Но учитывая, что решение принимает верховный главнокомандующий по таким масштабным вопросам, я думаю, что ожидать сейчас чего-либо комментария и на его основе строить предположение, кроме как комментария президента Российской Федерации, просто не стоит. Это пустая трата времени. Кто угодно может говорить что угодно по данному вопросу. Вот там можете вспомнить, когда мы только признали независимость Донецкой и Луганской народных республик, очень много лиц говорили, что мы их признали в действующих административных границах, что те, которые у них были в составе Украины, они уже все, вот мы признали в этих границах, и все.
Ну, на 24-е, да.
Да, на следующий день у нас началась спецоперация, и одна из задач была в том числе выйти на административные границы областей. Поэтому здесь нужно ориентироваться на то, что говорит президент.
У нас минутка еще есть с этим связанная, но большинство людей считает, что должны их судить, или в ДНР, или в России, тут мнения расходятся. А вот сегодня первый приговор пожизненный получил российский военнослужащий Вадим Шишемарин. Он убил якобы, ну, по решению суда, да, украинского 62-летнего жителя Сумской области. Вот тут фактор того, что они успели раньше, это в плюс Украине, политически, я имею в виду, пропагандистски, если хотите?
Я думаю, что, конечно, они и пропагандистски будут использовать этот шаг, но в первую очередь, мне кажется, им этот кейс нужен для того, чтобы поставить условия по обмену, сказать, вот мы вам этого, товарищ, вы нам этих азовцев передайте, мы совершим такой обмен, но это все будет иметь смысл в том случае, если на Украине останется то политическое руководство, которое есть сейчас, и если спецоперация не завершится теми задачами, которые поставил президент. А если она и когда она достигнет тех целей, которые были обозначены верховным главнокомандующим, то кому какой приговор выносила нынешняя украинская власть, будет совершенно неактуально.
Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим после новостей.